Здравствуйте, друзья! Мы сегодня обобщим немножко события недели. Ну и как бы главное событие недели – это вот большой общественный резонанс, который имел место в связи с событиями в Шарлоттсвилле. Даже не столько с событиями, сколько с тем, как эти события были интерпретированы, в частности, президентом Соединенных Штатов. И надо сказать, что у него совсем не осталось союзников и поддержки в том, как он вот высказался и что он сделал с этим делом. То есть фактически он поставил на одну доску абсолютно, ну, таких их в Америке держат за отребье полное и так далее. То есть отребье тоже имеет право, так сказать, на некоторые вещи, гарантированные Конституцией. То есть какими бы мерзопакостными не были твои взгляды с точки зрения, может быть, других людей, ты имеешь право высказывать эти взгляды, и никто не может тебе запретить этого делать и так далее. Вот, это все правда. Но там усугубилось это тем, что вот эти куклукс-клановцы, они там с оружием пришли, не просто с оружием, они пришли с полуавтоматическим оружием, в камуфляже, с бронежилетами. То есть люди не шли на мирную демонстрацию. Все-таки первая поправка к Конституции говорит о том, что люди имеют право на выражение собственного мнения, безусловное право, любого мнения. Но там есть слово «мирно». Мирно. Понимаете, люди не идут на мирное выражение мнения, вооружившись до зубов полуавтоматическим оружием. То есть это, конечно... То есть я думаю, что если бы это попало куда-то вот в суд, рассмотрение этого вопроса, значит, имеют ли они защиту первой поправки в данной конкретной ситуации, то вот, учитывая то количество оружия, которое там было и так далее, там на... Ну, что говорить... То есть запугивание других людей является грубейшим нарушением первой поправки к Конституции. То есть если ты выходишь в парк выразить свое мнение, другие люди тоже могут выйти в парк выразить свое мнение. Мирно, мирно, ты мирно, и они мирно. Но если ты вооруженный до зубов. Вот. И, в общем, это, конечно, специфическая ситуация. Там, ну, как бы, на самом деле, защитить их, в каком бы то ни было аспекте, реально невозможно. И вот это то, что пытается до сих пор сделать президент Трамп, у него практически нет в этом деле поддержки не только на левом фланге, но и на республиканском. Очень-очень уважаемые и влиятельные люди среди республиканского истеблишмента дистанцируются открыто. То есть, если раньше они так просто смотрели в сторону, но... молчали, они перестали молчать. То есть они уже говорят, ну то есть уже, ну совсем уже так нельзя, да? И ну вот такая вот сложилась ситуация. И я хотел вот что сказать. Тут пару дней назад приходили такие очаровательные молодые люди. Он из России, она из Канады, путешествуют тут по Америке. Это не Джон и Ева. Там он из Канады, она из России. Здесь все наоборот. В общем, короче, они путешествуют, зашли поболтать. И вот девочка из Канады, она из Монреаля, рассказывает, что когда сторонники отделения Квебека вот хотели там прийти к власти, они... А тогда это был очень острый вопрос, повышение цен на высшее образование, все были возмущены, и они сказали, мы оставим вот как есть, или даже сказали, что будет бесплатно, я не знаю деталей. И они получили большинство, и они, правда, референдум, который они сделали, не набрал достаточного большинства, но что произошло? Люди, которые хотели решить вопрос с высшим образованием, с ценами на высшее образование, привели к власти тех, кто хотел вообще отделить Квебек от Канады, понимаете? То есть, она как-то так сформулировала, мне очень понравилось. Я вот вам хочу передать эту формулировку. То есть, мысль такая, что мы, когда выбираем политическую партию какую-то, вот мы голосуем за этих или за тех, мы получаем некий букет, да, в том, что мы выбрали. Букет. И не все цветочки в этом букете нам могут нравиться. Ну, или пэкидж, да, вот можно так сказать, пэкидж. Пусть будет букет. Не все цветочки в букете нам нравятся, но их выдернуть нельзя. Потому что вот мы голосовали за весь букет. Например, многие люди, которые, например, в принципе, неплохо относились, там, скажем, к Обаме или там Клинтон, я часто слышал, ну, среди наших соотечественников, например, они говорили, ну, хорошо, ну, это ладно, но зачем же он тащит страну в таких количествах из мусульманских стран, вот этих беженцев, которые... Вот же есть опыт Европы, мы же видим, что это абсолютно неорганичный для Америки материал, это же только проблемы будут и так далее. То есть вот этот цветочек не устраивал кого-то, да? Один цветочек других, другой цветочек. Но получается, что всякий раз, когда мы делаем выборы, да, мы говорим, хорошо, для нас вот из этого букета важно, что есть вот там гвоздика и тюльпан, остальное же хрен с ним. Теперь что получается? Что среди людей, которые голосовали за Трампа, крайне мало, ну, гораздо меньше, чем на нашем канале, я вас уверяю, людей, которые как бы за фашистов, за Ку-клукс-клан, за то, чтобы черных запугать, за то, чтобы евреев запугать. Вот я читал рассказ раввина вот этой Шарлоттсвилл синагоги. Там напротив, значит, дежурили люди в камуфляже с оружием полуавтоматическим, а на фашистских сайтах там были призывы прийти и поджечь синагогу. И у них сервис был, там 40 человек, и он говорит, что я принял решение выпустить их через черный ход во избежание там каких-то возможных инцидентов. Это мы сегодня, да, через черный ход людей выпускаем, чтобы, не дай бог, чего не случилось. Вот это вот. И... вот такой букет. Понимаете, они этого цветочка, те, кто за Трампа голосовал, они не хотели этого цветочка. Они даже когда, например, возмущались нелегальной иммиграцией, я, кстати, тоже считаю, что это безобразие, то, что происходит с границами, и как люди попадают в страну, и что потом происходит. Я, кстати, тоже, этот цветочек мне совсем не нравится. Но их интересовал не этнический состав. Вот, дело не в том, что это были латиносы. А если бы, скажем, голландцы или там шведы через границу шли, то это было бы нормально. Нет. Ну, в целом, непорядок в государстве. Понимаете? Вот экономические тоже последствия и так далее. Но они не имели в виду, что давайте мы сейчас всех латинос там прижмем. Или там давайте мы там мусульман прижмем. Или давайте мы там черных прижмем. Это на русской улице обычное дело. Вот с кем не поговоришь, вот там, кто за него голосовал, все, вот начинают вот об этом. Это их проблемы, но мы их оставим в стороне. Это не Америка. Америка не голосовала за Трампа, чтобы он вот это делал. И вот они сейчас оказались перед таким выбором, когда вроде бы-то они голосовали за экономику, за то, чтобы там инфраструктуру построить, за то, чтобы создать какие-то возможности, вернуть деньги в страну, которые компании не ввозят там и так далее, здравоохранение там какое-то сделать, потому что Обамакер далеко не, ну, очень далеко от того, чтобы быть приемлемым, так скажем. И тогда люди вот этого хотели. А что же они получили? И вот этот вот, как сказать, шок, можно сказать, он уже добивает республиканский истеблишмент, который вроде, ну как-то, ну офигел, можно сказать, в этой ситуации. Что тоже интересно, дело в том, что поскольку Трамп в лице, ну в глазах своих сторонников, он как раз и пришел в Белый дом для того, чтобы дать шороху всему этому истеблишменту. То есть вот то, что вот эти вот люди там, казалось бы, уважаемые там, ну, кем уважаемые, отдельный вопрос, но вот эти уважаемые республиканцы, авторитетные республиканцы, сенаторы, то, что они говорят, что он, ну, совсем уже съехал, некомпетентен и вообще не соответствует должности, они открытым текстом говорят, что он не соответствует занимаемой должности. И там серьезное дезертирство пошло из тех рядов, которые, ну, как-то вот были. И даже сторонников таких довольно, как сказать, ярых. То есть уже неприлично становится. И это как бы поднимает его в глазах электората, вот того электората, вот того, который как бы, ну, вот там, из Твиттера, вот эти идейные бойцы. Вот, потому что он шел в Белый дом, чтобы дать шороху, он дает им шороху. И то, что истеблишмент против него начинает настраиваться, это как бы подтверждают, что это наш пацан, мы за правильного голосовали. Проблема состоит в том, что все-таки это не диктатура, а все-таки демократия. Соответственно, провести закон без того, чтобы там поддержали конгрессмена, ты не можешь. Управлять только декретами ты тоже не можешь. Даже вот, скажем, иммиграционные дела, это все-таки нужно принять закон. И если ты имеешь дело с конгрессменами, которые уже пришли в ту точку, когда они тебя начинают посылать откровенно, тебе очень трудно их потом склонить к тому, чтобы там голосовать. Ну, хоть или запугать. Он как в основном запугивает, что мы тебе сейчас там вот это устроим. А кто ты? Вот что ты можешь такого сделать, если тебя уже все послали? Он как бы в изгоя такого превращается. И мне из всей этой истории вот как-то довелось задуматься на тему о букетике с разными цветочками. И что мы можем сделать? У нас есть пассивная позиция. Я возвращаюсь к букету. У нас есть пассивная позиция, одна из возможностей. Мы говорим, ну вот есть там два букета. Ну голосуем вот за этот. Ну, потому что тот еще хуже. Там, да, вот люди выбирали между двумя букетами. И оба букета плохо пахли. Я вам хочу сказать. Это уже тогда было понятно. Но ну вот как-то выбирали. Есть другой момент, может быть, активная позиция. Активная позиция состоит в том, что ты говоришь, вот я в целом склоняюсь вот к этому букету, но вот те цветочки, вот эти вот цветочки, значит, надо бы их оттуда убрать. Какой у тебя есть инструмент, чтобы убрать? Значит, вот есть способы проявления политической активности. Вот люди там подписывают петиции, люди ходят на встречу там с конгрессменами, с кандидатами там, и так далее. Они высказывают свое мнение, и те слышат свой контингент и как-то начинают, может быть, ну, реагировать. Если вещь какая-то непопулярная, действительно непопулярная, не только ты вот сказал, но много таких, как мы говорим, ребята, так не надо, они начинают сдвигаться. И абсолютно любая политическая партия, если она видит, что контингент как бы ее избирателей движется куда-то, они пристраиваются к нему, они не хотят их потерять. Поэтому вот такой путь. Такой путь, как только ты понимаешь, что ты можешь влиять на содержание букета, значит, так в этот момент ты принимаешь решение. Ты говоришь, или я пошел влиять, или говорить, ну я так уже хрен с ним там, уже проголосую, ладно. А многие люди вообще не ходят голосовать. То есть чудовищный процент американцев просто голосовать не ходит, потому что и тот букет плохо пахнет, и этот букет плохо пахнет. И как бы они даже и не верят, что их голос чего-то стоит, потому что проголосуешь за хоть кого, а дальше все это выясняет, что это фигня, предвыборная болтовня. У них какой-то свой узкокорпоративный интерес, и что за них вообще голосовать. Интересно? Да, за последние вот эти 27 лет, что мы живем в Соединенных Штатах, ни одна избирательная кампания и ни одно реальное президентство не приводило к такому количеству мыслей там о Конституции, о том, что защищено, что не защищено, что можно, что нельзя и так далее. У нас сейчас такое бурление происходит, народ активно роет, пытаясь понять вообще, в каком же мире мы живем, потому что очень многое из того, что казалось вообще немыслимым, оно вдруг сегодня начинает происходить, и мы спрашиваем себя, это что, так можно? Это можно? Да, такая вот интересная история. Счастливо, друзья!